История первая, в которой говорится о зеркале и его осколках. Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был на свете злой-призлой тролль, настоящий дьявол. Он всегда рад был причинить кому-нибудь неприятность. Однажды он был в особенно хорошем расположении духа. Ему удалось смастерить такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось до того, что его и разглядеть было невозможно, а все негодное и безобразное, напротив, так и бросалось в глаза и становилось еще хуже. Прекраснейшие леса и поля, отражаясь в этом зеркале, казались вареным шпинатом, а красивейшие из людей — отвратительными уродами. Голова у них была там, где должны быть ноги, а ноги там, где голова, а туловища совсем не было. А если у кого-нибудь на щеке или на носу была веснушка или родинка, она расплывалась по всему лицу, так, что лица и вовсе нельзя было узнать. Это очень забавляло тролля, и он не мог нарадоваться своей выдумке. Все ученики тролля, у него была своя школа, рассказывали о зеркале, словно о каком-то чуде.
«Вот теперь, — говорили они, — можно увидеть, наконец, весь мир и людей в настоящем свете».
И они принялись шнырять со своим зеркалом по всей земле. Скоро не осталось ни одной страны, где они не побывали, ни одного человека, на которого бы они не навели свое кривое зеркало. Напоследок захотелось им добраться до самого неба. Все выше и выше, все ближе и ближе к солнцу летели они, и зеркало у них в руках кривилось и корчилось все больше и больше. И вдруг оно до того перекосилось, что вырвалось у них из рук и, рухнув на землю, разбилось вдребезги. Но ничего хорошего из этого не получилось. Миллионы, биллионы, триллионы осколков натворили на земле еще больше бед, чем само зеркало. Мельчайшие осколки не крупнее песчинки, или даже еще меньше, разлетелись по всему свету. Они попадали людям в глаза, да так и оставались там. Но это было еще ничего. Гораздо хуже было то, что человек с таким осколком в глазу начинал все видеть вверх ногами. Шиворот на выворот. В кривь и в кось. В хорошем видел плохое. А плохого не отличал от хорошего, потому что каждый осколок кривого зеркала также искажает то, что в нем отражается, как и все зеркало. Иной раз осколок попадал человеку прямо в сердце, и это было страшнее всего. Сердце превращалось от этого в кусок льда. Были осколки и побольше, они вполне годились для очков, но в этих очках люди видели не лучше, а хуже. Ясное казалось в них мутным, а прямое — кривым. Были совсем большие осколки, их даже можно было вставлять в оконные рамы. Но уж в эти окна не стоило смотреть на белый свет, на свою улицу, на добрых друзей. Все равно ничего хорошего не увидишь. Злой тролль от удовольствия потирал руки и хохотал до колик, словно его щекотали. А по ветру носилось еще многое множество осколков разбитого зеркала. Послушаем же, что случилось. История вторая. Мальчик и девочка. В большом городе, где столько домов, а в домах столько людей, что далеко не каждому удается отгородить себе даже самый маленький кусочек земли для садика, и где поэтому большинство жителей довольствуются только комнатными цветами в горшках, жили двое детей. Они были очень бедны, но все-таки у них был садик. Правда, чуточку побольше цветочного горшка. Мальчик и девочка любили друг дружку, как брат и сестра. Хотя они вовсе не были ни родные, ни двоюродные, а просто соседи. Родители их жили бок о бок, на чердаках двух домов, которые стояли так близко, что крыши их почти сходились. и окошко глядело в окошко. Под окнами вдоль стен обоих домов тянулся водосточный желоб, и стоило только перешагнуть с одного желоба на другой, как вы оказывались в гостях у соседей. У каждой семьи было по большому деревянному ящику, в котором росли овощи и небольшие кусты роз. Весной и летом кусты эти покрывались чудесными цветами. Однажды кому-то из старших пришло в голову поставить ящики поперек желобов, и вот словно две цветущие грядки протянулись из окон от одного дома к другому. Горох спускался из ящика зелеными гирляндами, розовые кусты заглядывали в окна, сплетались ветвями, а мальчик и девочка ходили друг к другу в гости по крыше и сидели на скамеечке под розами. И как же весело они здесь играли! А зимою эти игры кончались. На крышу уже нельзя было выбраться, окна замерзали. Но дети нагревали на печке медные монетки, прикладывали их к замерзшим стеклам, и сейчас же оттаивало чудесное крошечное окошко, круглое-круглое, а в окошко смотрел чей-то смеющийся глазок. Это глядели каждый в свое окошечко, мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они могли одним прыжком очутиться в гостях друг у друга, а зимой надо было сначала спуститься во двор вниз по лестнице, на которой было много-много ступенек, а потом по другой лестнице подняться на столько же ступенек вверх. А на дворе в это время дул ветер, и кружились легкие снежинки. «Это роятся белые пчелки», — говорила старая бабушка. «А у них тоже есть королева?» — спрашивал Кай. Он знал, что у настоящих пчел есть королева. «А как же?» — отвечала бабушка. «Только ее трудно разглядеть. Она всегда в самой гуще снежного роя. Снежинки так и вьются вокруг нее, а она летает, пляшет, скользит, будто хочет спуститься на землю, но никогда не спускается. Покружится, покружится и улетит, неизвестно куда, на черном облаке. По ночам она часто пролетает по городским улицам и заглядывает в окна. Вот от того-то стекла и покрываются ледяными узорами, словно цветами. Видели, небось, какие цветы расцвели у нас нынче на окне?» «Да, да, видели, видели!» — кричали дети наперебой и верили, что все это сущая правда. «А снежная королева не может войти сюда, к нам?» — спросила однажды Герда. «Пусть только попробует!» — сказал Кай. «Я посажу ее на теплую печку, и она сразу растает!» Бабушка погладила его по голове и завела разговор о чем-то другом. Вечером перед самым сном Кай хотел еще раз взглянуть на снежную улицу. Он вскарабкался на стул и приник лицом к маленькому окошку в стекле, там, где лед немного оттаял. За окном кружились белые снежинки. Одна снежинка упала на край цветочного ящика и на глазах у Кая стала быстро расти. Она росла, росла, и Кай вдруг увидел, что перед ним стоит ослепительная красавица. На голову и плечи ее было накинуто покрывало, сотканное из миллионов сверкающих снежинок. Вся одежда ее была из блестящего голубоватого льда, а глаза ее сияли, как звезды. До чего же она была хороша, но каким холодным и тяжелым был ее взгляд! Красавица кивнула Каю и поманила к себе. Мальчик испугался. Он спрыгнул со стула и убежал в самый дальний угол комнаты, а за окном мелькнуло что-то белое, словно взмахнула крыльями огромная птица, и все исчезло. На другой день был славный морозец, потом началась оттепель, а там пришла и весна. Солнышко светило так ярко, в цветочных ящиках зазеленели первые побеги. Ласточки с веселым щебетом вили под крышей гнездо. В домах открыли окна, и дети снова сели в своем маленьком садике высоко над землей. В то лето розы цвели особенно пышно. Кай и Герда не могли наглядеться на них, и всякий вечер, уходя спать, прощались с ними и целовали их, а утром радовались каждому вновь распустившемуся цветку. Однажды под вечер они сидели вдвоем у себя в садике и рассматривали книжку с картинками. На картинках были нарисованы разные звери и птицы. Большие башенные часы пробили 5 раз. «Ай!» — вдруг вскрикнул мальчик. «Что-то попало мне в глаз!» И в сердце кольнуло. Девочка испугалась. Она ласково обвила его шею рукой и осторожно заглянула ему в глаза. Кай щурился, мигал, но соринки не было видно. «Должно быть, сама вышла», — сказал он. Но в том-то и дело, что нет. Боль прошла, а соринка осталась. И не только в глазу, но и в сердце. И это было не что иное, как 2 крошечных осколка кривого зеркала. Бедный Кай! Он теперь видел все в кривь и в кось. А его сердце должно превратиться в кусок льда. Так оно и случилось. Кай посмотрел на Герду и спросил. «Ну что ты плачешь? Ведь это мне было больно, а не тебе. И какая ты стала противная! Смотреть на тебя не хочется!» Он отвернулся и поглядел в другую сторону, на розы. Но и розы больше не нравились ему. «Фу!» — закричал он, вскакивая с места. «Какая гадость! Эту розу точит червяк, а та совсем кривая. Да посмотри же, Герда, неужели ты не видишь, что за скверные колючки торчат из этих грязных ящиков?» Он ткнул ящик ногой и сломал 2 самые лучшие розы. «Кай, что ты делаешь?» — закричала Герда. А он, увидев, как девочка огорчена, сломал еще 1 розу, просто ей назло, перепрыгнул через желоб и, смеясь, убежал домой. С тех пор каждый раз, когда Герда приносила ему книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши разве что для грудных детей. А когда бабушка начинала рассказывать сказку, он придирался ко всякому слову. И это еще не все. Он надевал ее очки, ходил точь-в-точь, как она, говорил ее голосом и так ловко ее передразнивал, что все невольно смеялись. Скоро Кай научился передразнивать всех соседей. Ему отлично удавалось выставлять на показ их странности и недостатки. И люди говорили, что за голова у этого мальчугана, но лучше не попадаться ему на глаза. Он высмеивал даже маленькую Герду, которая любила его всем сердцем. А причиной всего были осколки зеркала, которые попали ему в глаз и в сердце. Игры и забавы стали у него теперь совсем другие, мудренные, не такие, как прежде. Однажды зимою Кай и Герда вышли на улицу погулять. Падал легкий снежок. У Кая в руках было большое увеличительное стекло. «Погляди-ка в стекло!» «Герда!» — сказал он и подставил полу своей синей куртки, чтобы снег падал прямо на нее. Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и напоминала то диковинный цветок, то 10-угольную звезду. В самом деле это было очень красиво. «Видишь, как искусно сделано!» — сказал Кай. «Они гораздо лучше настоящих цветов. И такая точность ни одной неправильной линии. Ах, если б только они не таяли!» В тот же вечер Кай явился к Герде в больших рукавицах и с санками за спиной. Он крикнул ей в самое ухо. «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками, а тебя я с собой не возьму!» И убежал. На площади собралось много детей. Те, что были посмелее, привязывали свои санки к большим крестьянским саням и катили до самых городских ворот. Ну и весело же было на площади. И вот в самый разгар катания, неизвестно откуда, появились большие белые сани. Того, кто сидел в них, совсем нельзя было разглядеть. Белая меховая шапка была надвинута до самых бровей. Воротник белой меховой шубы поднят до самых глаз. Сани неторопливо объехали вокруг площади 2 раза. Кай привязал к ним свои санки, и вдруг большие сани понеслись быстрее ветра. Они свернули с площади в переулок, в другой, в третий. Человек, сидевший в них, обернулся и дружески кивнул Каю, как знакомому. Несколько раз пытался Кай отвязать свои санки. Но стоило ему взяться за веревку, человек в белой шубе кивал ему, и Кай ехал дальше. Наконец они выехали за городские ворота. Снег вдруг повалил сплошными хлопьями. Сразу стало так темно, что Кай не мог разглядеть своей протянутой руки. Он на ощупь распутал веревку, которой были связаны сани, но его маленькие санки точно приросли к большим саням и вихрем неслись все дальше и дальше. Кай громко закричал, но ему никто не отозвался. Снег валил, санки мчались, то ныряя в сугробах, то прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал. Он хотел прочесть молитву, но в уме у него вертелась одна таблица умножения. А снежные хлопья все росли и росли, и обратились под конец в мохнатых белых кур. Вдруг все они разлетелись в разные стороны, большие сани остановились, и тот, кто сидел в них, встал во весь рост. Это была высокая, статная, величавая женщина в ослепительно белой шубе и шапке из чистого снега. Снежная королева. Кай сразу узнал ее.
«Славно проехались», — сказала она. «Но я вижу, ты совсем замерз. Полезай ко мне, я укрою тебя своей шубой».
И, посадив мальчика к себе в сани, она укутала его полой своей белой пушистой шубы. Ему показалось, что он провалился в снежный сугроб.
«Все еще холодно?» —
спросила снежная королева и поцеловала его в лоб. «У-у-у!» Поцелуй ее был холоднее льда. Холод пробрал Кая насквозь, проник до самого сердца, а его сердце и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту мальчику казалось, что он умирает, но нет. Сердце его только на мгновение замерло. А потом Каю стало совсем хорошо, он даже перестал чувствовать мороз.
«Мои санки? Где мои санки?»
— спохватился он прежде всего.
«Вот они!» —
сказала королева. Санки были привязаны к спине одной из белых куриц, которая летела следом за большими санями. А снежная королева поцеловала Кая еще раз. И он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.
«Больше я не буду тебя целовать», — сказала она. «От моего третьего поцелуя ты умрешь».
Кай взглянул на нее.
Она была так хороша. Ему уже не казалось, что она вся изо льда, как в тот вечер, когда он впервые увидел ее за окном,
и она кивнула ему головой. Он больше не боялся ее и рассказывал ей, что знает все четыре правила арифметики, да еще дроби, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и сколько жителей. А снежная королева слушала его и только улыбалась в ответ. И тогда он подумал, что, пожалуй, знает еще совсем мало. В тот же миг снежная королева подхватила его, и они взвились на черное облако. Буря выла и стонала, словно пела старинные, заунывные песни. Они летели над лесами и озерами, над горами и морями. Под ними дули холодные ветры, сверкал снег. Носились с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. История третья. Цветник женщины, умевшей колдовать. А что же было с Гердой, когда она узнала, что Кай не вернулся с площади домой? Она стала расспрашивать о своем друге всех и каждого. Но никто не знал, куда девался Кай. Никто не мог ей ничего сказать о нем. Мальчики говорили, что видели его в последний раз, когда он привязывал свои санки к большим великолепным саням, которые промчались через площадь, а потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Много слез пролили родные Кая. Горько плакала о нем Герда. Наконец все решили, что Кай умер, что он утонул в проруби, когда переезжал через реку. Долго тянулись хмурые зимние дни. Но вот настала весна, выглянуло из-за туч апрельское солнце. «Кай умер и больше не вернется», — сказала Герда, когда первый весенний луч заглянул к ней в комнату.
«Не верю»,
— ответил солнечный луч. «Кай умер и больше не вернется», — сказала она ласточкам.
«Не верим», — ответили они.
Наконец и сама Герда перестала этому верить. «Надену-ка я свои новые красные башмачки, ведь Кай ни разу не видел их», — подумала она однажды утром, — «и пойду искать его». Было очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела новые красные башмачки и побежала за город, прямо к реке.
«Говорят, что ты взяла моего названного братца», — сказала Герда. «Правда ли это? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад».
Река ничего не ответила. Только волны покачивались и как будто кивали Герде пенистыми гребешками. Девочка сняла свои красные башмачки, самое драгоценное, что у нее было, и бросила их в реку. Но они упали недалеко от берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу. Словно река не хотела брать у Герды ее новые красные башмачки, потому что не могла отдать ей Кая. А Герда подумала, что надо было бросить башмачки подальше. Она прыгнула в лодку, качающуюся в тростнике, встала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана, но Герда заметила это только тогда, когда стала медленно отплывать от берега. Она хотела побыстрее выпрыгнуть обратно на берег, но пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже была на середине реки и быстро неслась по течению. Герда очень испугалась, она стала плакать и звать на помощь, но никто, кроме воробьев, не слышал ее. А воробьи не могли перенести ее на сушу. Они только летели за ней вдоль берега и громко чирикали, словно хотели ее утешить.
«Ничего, ничего, мы тут, мы тут!»
Лодку уносило все дальше и дальше, а новые красные башмачки Герды плыли за своей хозяйкой, но никак не могли ее догнать. Герда сидела смирно, боясь пошевелиться. «Может быть, река несет меня к моему дорогому Каю?» — подумала она и сразу повеселела. Берега реки были очень красивы, цветущие луга, тенистые рощи, но нигде ни живой души. Наконец лодка приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился домик с красными и синими стеклами в окнах, из крышей из соломы. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. Герда кликнула их. Она приняла деревянных солдат за живых, но они, понятно, не ответили ей. Лодка подплыла еще ближе, чуть ли не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. На ее крик из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, разрисованной чудесными цветами.
«Ах ты, бедная малютка!» — сказала старушка. «Как же это ты решилась плыть одна по такой большой, быстрой реке?»
С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своей клюкой и подтянула к берегу. Герда была рада радешенька, что очутилась, наконец, на суше, хоть и побаивалась чужой старухи.
«Ну, пойдем, да расскажи мне, кто ты и как сюда попала», — сказала старушка.
Герда стала рассказывать ей обо всем, что случилось, а старушка только покачивала головой и повторяла: «Гым, гым, скажите, а вы не видели Кая?» — спросила Герда, кончив свой рассказ.
«Нет, он еще не показывался тут», — ответила старуха. «Но ты не горюй, рано или поздно ему не миновать моего домика, и мы его непременно увидим. А пока попробуй вишен, да полюбуйся цветами, что растут у меня в саду. Ни в одной книжке с картинками нет таких красивых цветов, да к тому же еще они умеют говорить».
Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна были высоко, под самым потолком, и все из разноцветных, красных, голубых, желтых стеклышек. От этого и свет в комнате был какой-то удивительный, словно над комнатой стояла радуга. Старушка поставила на стол корзинку с чудесными вишнями. Герда могла есть их сколько душе угодно, а пока она ела, старушка расчесывала ей золотым гребешком волосы.
«Давно мне хотелось иметь такую славную девочку. Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем», — приговаривала она, проводя гребешком по кудрям девочки.
И от каждого прикосновения гребешка Герда все больше и больше забывала своего названного братца Кая. Дело в том, что старушка умела колдовать. Она не была злой колдуньей и колдовала лишь изредка, для своего удовольствия. Вот и теперь она взялась за свой волшебный гребешок только потому, что ей очень захотелось оставить у себя Герду. Расчесав девочке волосы, она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов. И те, как стояли в полном цвету, так и ушли глубоко-глубоко в землю. Даже следа от них не осталось. Старушка боялась, что если Герда увидит розы, она вспомнит о доме и о своем названном братце, да и убежит от нее. Когда все розы были хорошо спрятаны, старушка повела девочку в свой цветник. У Герды глаза разбежались. Тут были цветы всех стран и всех времен года. В целом мире не нашлось бы книжки с картинками ярче и красивее этого цветника. Герда прыгала от радости. Она играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постель с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились такие чудесные сны, каких не видит даже королева в день своей свадьбы. На другой день старушка опять позволила Герде играть в чудесном цветнике на солнце. Так прошло много дней. Герда знала каждый кустик, каждый цветочек в саду. И хоть их было так много, что и не сосчитать, ей все казалось, что какого-то недостает. Но какого же? Однажды она сидела и рассматривала соломенную шляпку старушки, разрисованную цветами. И самым красивым из них была все-таки роза. Старушка забыла ее стереть. Вот что значит рассеянность. «А почему в саду нет роз?» — воскликнула Герда и сейчас же побежала искать их. Она оббегала все углы и закоулки сада. Нигде ни одной розы. Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Горячие слезы упали как раз на то место, где цвел раньше один из розовых кустов. И чуть только слезы проникли вглубь земли, оттуда поднялся на солнечный свет пышный розовый куст, такой же цветущий, как и прежде. Герда обняла его и принялась целовать каждый лепесток. И тут она вспомнила о тех чудесных розах, что цвели у нее дома, и о своем Нилом Кая. «Что же это я напрасно теряю время?» — всполошилась Герда. «Ведь мне надо искать Кая!» «Не знаете ли вы, где он?» — спросила она у Рос. «Может быть, он умер?»
«Он не умер», — прошелестели розы. «Мы были под землей, где лежат все мертвые, но Кая нет среди них».
«Спасибо вам», — сказала Герда. «Если он жив, я найду его». И она бегом побежала прочь из волшебного сада. Калитка была закрыта на задвижку. Герда дернула ржавый засов. Калитка распахнулась. И девочка, как была босиком, пустилась бежать по дороге. Несколько раз оборачивалась она назад и прислушивалась, нет ли погони. Но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом. На дворе стояла поздняя осень. Герда только теперь это заметила. В чудесном саду старушки, где вечно сияло солнце и цвели цветы всех времен года, нельзя было догадаться, что лето уже прошло. «Скорей, скорее в путь!» — думала Герда. «Я вышла из дому весной, а теперь уже осень на дворе. Нельзя больше терять ни минутки!» И она побежала так быстро, как только могла. Ах, как болели ее бедные усталые ножки! Как холодно, как сыро было в лесу и в поле! Длинные листья на ивах совсем пожелтели. Туман оседал на них крупными каплями, и капли медленно одна за другой падали на землю. Листья так и сыпались. Один терновник стоял весь покрытый вяжущими терпкими ягодами, каким серым, каким унылым казался весь мир. История четвертая. Принц и принцесса. Герда долго бежала без отдыха. Наконец она опять присела отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Он то и дело посматривал на девочку, кивал ей головой и, наконец, сказал:
«Кар! Кар! Здравствуй!»
Он не очень-то складно говорил по-человечьи, но, видимо, желая девочке добра, дружелюбно спросил ее, откуда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Слова «одна-одинешенька» Герда поняла отлично. Слишком хорошо она знала, что это значит. Девочка рассказала ворону всю свою жизнь и спросила, не видел ли он Кая.
«Очень вероятно! Очень вероятно!»
«Правда?» — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями.
«Осторожней! Осторожней!» — сказал ворон. «Да, я думаю, что видал твоего Кая, но только он верно забыл тебя и живет у своей принцессы».
«Разве он живет у принцессы?» — спросила Герда.
«А вот послушай», — сказал ворон, — «только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-воронье, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше».
«По-воронье я совсем не понимаю», — сказала Герда. «Бабушка, та, наверное, понимает, а меня не учили».
«Ну, ничего», — сказал ворон. «Расскажу тебе, как сумею. Слушай, в королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя. Она прочла все газеты на свете и уже позабыла все, что прочла. Вот до чего умная. Однажды она сидела на троне. А если верить людям, это не такое уж веселое занятие. И напевала песенку «Отчего бы мне не выйти замуж?». И вдруг она подумала, а ведь в самом деле, отчего бы мне не выйти замуж? Но в мужья она решила выбрать такого человека, который бы не только важничал и хвастался своей короной, но умел бы и поговорить. И вот барабанщики забили в барабаны, и всем придворным дамам была объявлена воля принцессы. Придворные дамы очень обрадовались и сказали: «Вот это нам нравится, мы и сами об этом думали. Все это истинная правда», — прибавил ворон. «У меня при дворе есть невеста, она ручная ворона. От нее я и знаю эту историю». И вот на другой день все газеты вышли в рамочках из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности, желающий жениться на принцессе, может явиться во дворец и побеседовать с нею. Того, кто будет держаться свободно и непринужденно, и за словом в карман не полезет, принцесса возьмет себе в мужья. «Да-да», — сказал ворон, — «все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобой». На следующий день народ валом повалил во дворец. Давка была такая, что и рассказать нельзя. Но толку из всей этой суеты не вышло никакого, ни в первый день, ни во второй. На улице перед дворцом все женихи вели себя необыкновенно свободно и непринужденно, и болтали, как сороки. Но стоило им перешагнуть дворцовый порог и увидеть гвардию в серебре, а лакеев в золоте, стоило им войти в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подойдут к трону, где сидит принцесса, и слова сказать не смеют. Она что-нибудь спрашивает, а они и ответить не могут. Только повторяют ее последние слова. Ну, а ей это не по вкусу. Право, можно было подумать, что всех женихов опоили дурманом. И ведь обиднее всего то, что едва они выходили из дворца, к ним снова возвращался дар речи. И так со всеми, от первого до последнего. А было их столько, что от дворцовых ворот до дверей тронной залы вытянулся длинный-предлинный хвост. Женихи стояли целый день, и никому во дворце не пришло в голову предложить им хотя бы глоток воды или кусочек хлеба. Кто был поумнее, принес из дома бутерброды и жевал их в сухомятку. Я сам там был и видел это собственными глазами.
«Ну а что же Кай?» — спросила Герда. «Он тоже приходил свататься?»
«Постой, постой! Сейчас мы доберемся и до него. На третий день во дворец явился какой-то человек. Ни в карете, ни верхом, а, как говорится, пешком, с пасашком. И прямо без лишних слов к принцессе. Глаза у него блестели, как у тебя. Волосы были кудрявые, но одет он был небогато».
«Это Кай! Это Кай!» — радостно воскликнула Герда. «Наконец-то я нашла его!» И она захлопала в ладоши.
«За спиной у него была котомка», — продолжал ворон.
«Нет, это верно были его саночки», — сказала Герда. «Он ушел из дому с санками».
«Вполне возможно, что это были санки», — согласился ворон. «Я не разглядел хорошенько. Так вот,
Моя невеста, придворная ворона, рассказывала мне, что когда этот молодчик вошел во дворец и увидел у ворот гвардию в серебре, а на лестнице лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, а только покачал головой и сказал: «Ну и скучно же стоять тут на дворе, да на лестнице. Лучше я пойду прямо в комнаты». Все залы были залиты светом, полы блестели, как зеркало. Знатные вельможи расхаживали в одних чулках без сапог, разнося золотые блюда с угощениями. Уж торжественнее ничего и не придумаешь. А сапоги нашего молодца скрипели на весь дворец, но его это нисколько не смущало. «Ну, конечно, это был Кай!» — воскликнула Герда. «Я знаю, что на нем были новые сапоги. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке». «Да, они таки порядком скрипели», — сказал ворон. Но он смело подошел к принцессе и поклонился ей так непринужденно, что ему мог бы позавидовать любой вельможа. Принцесса сидела на жемчужине, величиной с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры, горничные придворных дам, служанки горничных, камердинеры придворных кавалеров, слуги камердинеров и прислужники слуг камердинеров. Чем дальше от принцессы и чем ближе к двери стояли придворные и слуги придворных, тем важнее и надменнее они себя вели. На младшего прислужника слуги младшего камердинера, самого младшего из придворных, который стоял на пороге тронной залы, нельзя было и взглянуть без дрожи. Такой он был важный. «Вот страшно-то!» — прошептала Герда. «А Кай все-таки женился на принцессе?» «Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и обручен с вороной. Уж я-то не полезу за словом в карман, но твой Кай может поспорить в красноречии даже со мной. Он сразу же пустился с принцессой в разговоры и говорил так же бойко, как я, когда говорю по-вороньи. Так, по крайней мере, сказала моя невеста ручная ворона. Держался он очень свободно и мило, и заявил, что пришел не свататься, а послушать умные речи принцессы. Ну и вот, он ей очень понравился, и она ему тоже. «Да, да, это Кай», — сказала Герда. «Он ведь такой умный. Он знает все четыре правила арифметики, а с дробями обращается так же просто, как с целыми числами. Ах, проведи меня скорее во дворец». «Легко сказать», — отвечал ворон. «Да как это сделать? Постой, я поговорю с моей невестой. Она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты, кажется, воображаешь, что тебя вот так прямо и пустят во дворец. Как же, не очень-то пускают туда девочек вроде тебя». «Меня пустят», — сказала Герда. «Вот увидишь». Когда Кай услышит, что я здесь, он сейчас же прибежит за мной. «Подожди меня тут, у решетки», — сказал ворон, тряхнул головой и улетел. Вернулся он уже совсем под вечер и сразу закаркал. «Кар! Кар! Моя невеста шлет тебе 1000 поклонов и вот этот маленький хлебец. Она стащила его на кухне, там их много, а ты, верно, проголодалась. Ну, а во дворец тебе не попасть. Ты ведь босая, гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, моя невеста кое-что придумала. Она знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и знает, где достать ключ». И вот они пробрались в сад и, неслышно ступая, пошли по длинной аллее, усыпанной пожелтевшими осенними листьями. А когда все огоньки во дворцовых окнах погасли один за другим, ворон осторожно впустил девочку в маленькую полуотворенную дверцу. Ах, как сильно билось сердце у Герды от страха и нетерпения! Она шла, затаив дыхание, будто затеяла какое-то дурное и опасное дело. А ведь она всего-навсего хотела узнать, не здесь ли ее милый Кай. Да, да, он, наверное, здесь. Герда так и видела перед собой его ясные глаза, кудрявые волосы, веселую улыбку. Таким он был, когда они сидели вместе под кустами роз. Как он, наверное, обрадуется ее приходу, как будет расспрашивать обо всем, что было с ней в дороге и что делалось дома после его исчезновения. Они поднялись на площадку лестницы. На шкафу горела лампочка, а на полу сидела ручная ворона и поглядывала по сторонам. Герда поклонилась ей и низко присела, как учила ее бабушка.
«Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, барышня», — сказала ручная ворона. «Повесть вашей жизни, как принято выражаться, очень тронула меня. Не угодно ли вам взять лампу? Я пойду впереди и буду показывать дорогу. Вы можете не бояться. Тут мы никого не встретим.
Мне кажется, кто-то идет за нами», — робко сказала Герда. И в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени. Лошади с развивающимися гривами, охотники, трубящие в медные трубы, нарядные дамы и кавалеры.
«Это сны», — сказала ручная ворона. «Знатным особым при дворе, очевидно, снится охота. Что ж, пусть себе спят и охотятся во сне, а мы тем временем поглядим на них и узнаем, нет ли среди спящих вашего друга. Надеюсь, что в случае удачи вы докажете, что у вас благородное сердце, и не забудете моей услуги». «Об этом и нечего говорить. Само собой разумеется», — сказал лесной ворон.
Тут они вошли в первую залу. Стены ее были обтянуты розовым атласом, затканным золотыми и серебряными цветами. Опять мимо Герды пронеслись сны, но так быстро, что она не успела рассмотреть всадников. Залы были одна великолепнее другой. У Герды прямо глаза разбегались. Никогда даже во сне не видела она ничего подобного. Наконец они дошли до спальни принцессы. Потолок здесь был похож на вершину огромной пальмы. Только листья были не настоящие, а из драгоценного хрусталя. Сверху спускался золотой стебель, а на стебле висели две огромные лилии, постели принца и принцессы. Одна лилия была красная, другая — белая. В белой спала принцесса, а в красной — принц. Герда осторожно отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. «Ну, конечно, это Кай!» Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь. Принц проснулся и повернул голову. Ах, это был не он, не ее милый Кай. Тут из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю с самого начала. Не забыла она упомянуть и о вороне с вороной, которые так много для нее сделали.
«Ах, ты бедняжка! Как нам жалко тебя!»
В один голос воскликнули принц и принцесса. Ворона и ворону они похвалили, сказали, что ничуть не гневаются на них и хотели даже наградить их за доброту, если только они пообещают никогда больше так не поступать. «Хотите занять должность придворных ворон на полном довольствии из кухонных остатков?» — спросила принцесса. «Или, может быть, хотите быть вольными птицами?» Ворон с вороной поклонились и сказали, что предпочитают должность при дворе.
«Что ни говори, а хорошо иметь верный кусок хлеба на старости лет!»
Так и было решено.
Потом принц встал и уступил свою постель Герде. Больше он ничего не мог для нее сделать. «Как они все добры ко мне!» — подумала Герда, закрыла глаза и сладко заснула. И сейчас же опять в спальню прилетели сны. Но теперь они везли на маленьких саночках Кая. Он издали кивал Герде головой, как будто звал ее. Увы, все это было лишь во сне, и сразу исчезло, чуть только Герда проснулась. На другой день принцесса приказала одеть Герду с ног до головы в шелк и бархат. Ей позволили остаться во дворце, сколько она пожелает. Кажется, чего уж лучше. Живи себе при дворе, безо всяких забот и хлопот. Но она погостила всего только 5 дней, а потом попросила, чтобы ей дали башмаки и повозку с лошадью. Пора ей снова пуститься в путь, разыскивать по белу свету названного братца Кая. Ей дали башмаки и муфту, и чудесную шубку. А когда она уже в сотый раз простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы. У кучера и выездных слуг красовались на головах маленькие золотые короны. Карета была набита сахарными кренделями, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел отпраздновать свою свадьбу, провожал девочку первые 3 мили и сидел в карете рядом с ней. Он считал невежливым поворачиваться спиной к лошадям. Ручная ворона взлетела на верхнюю перекладину ворот и махала им вслед крыльями. Она не могла поехать провожать Герду, потому что страдала головными болями. Это началось с тех пор, как она получила место при дворе и стала слишком много есть. «Прощай, прощай!» — закричали принц и принцесса. Герда заплакала. Ворона тоже. Проехали 3 мили. Тут и лесной ворон простился с девочкой. Прощание было очень трогательное. Ворон взлетел на самое высокое дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока золотая карета не скрылась из виду. История 5. Маленькая разбойница. Скоро Герда въехала в густой лес. В лесу было темно, но карета сияла, как солнце, и сама себе освещала путь. Не мудрено поэтому, что ее сразу приметили разбойники. Глаза у них так и загорелись. «Золото! Золото!» — кричали разбойники, налетая со всех сторон. Они схватили лошадей под уздцы, убили кучера и слуг и вытащили из кареты испуганную Герду.
«Ишь, какая славненькая, жирненькая! Видно, орешками откормлена!» — сказала старуха-разбойница с длинной, жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. «Нежная, что барашек молоденький! И какова на вкус будет!» И старуха вытащила острый, сверкающий нож. Вот ужас! Но вдруг она закричала «Ай!» и подпрыгнула на месте. Ее собственная дочка, которую она несла на спине, укусила ее за ухо. «Ах ты, дрянная девчонка!» — закричала мать и выронила нож. «Она будет играть со мной!» — сказала маленькая разбойница. «Она отдаст мне свою муфту, свою шубку, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной вместе!» Тут девочка укусила мать за другое ухо, да так больно, что та завертелась волчком. Разбойники захохотали. «Ишь, как пляшет вокруг своей девчонки!» А маленькая разбойница не унималась. «Я хочу сесть в карету!» — закричала она на весь лес. Надо сказать правду. Она была ужасно избалована и упряма, эта девчонка. Настоящая маленькая разбойница. И вот она уселась вместе с Гердой в карету, и они помчались через пни и кочки в самую чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но гораздо шире в плечах. Глаза у нее были совсем черные,
опять какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала: «Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты верно принцесса?»
«Нет», — ответила Герда, и опять ей пришлось рассказать обо всем, что с ней было, как пропал Кай, как она отправилась искать его, как попала во дворец к принцессе и принцу. Маленькая разбойница серьезно выслушала ее, слегка кивнула головой и сказала: «Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя. Я лучше сама тебя убью». И она оттерла слезы на щеках у Герды, а потом спрятала руки в ее хорошенькую, мягкую и теплую муфточку. Наконец-то карета остановилась. Они въехали во двор разбойничьего замка. Стены старого замка были изрезаны глубокими трещинами, из которых целыми стаями вылетали вороны. Откуда-то выскочили бульдоги, такие огромные, что каждый мог без труда проглотить человека. Они прыгали вокруг да около, но лаять не лаяли. Это было строго запрещено. Посреди высокой просторной залы с обшарпанными и закопченными стенами прямо на каменном полу пылал огонь. Дым поднимался к потолку, а дальше должен был сам искать себе выход. Над огнем кипел в громадном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики. — Ты будешь спать вместе со мной, вот тут, возле моего зверинца, — сказала Герде маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Над самой их головой дремали на жердочках голуби. Их было, наверное, больше сотни.
— Все мои!
— сказала маленькая разбойница, и, схватив одного голубя за лапки, тряхнула его изо всей силы. Голубь отчаянно забил крыльями, пытаясь вырваться.
— Что, испугался? — засмеялась маленькая разбойница. — На, поцелуй его! — крикнула она, ткнув голубя прямо в лицо Герде. — А вот здесь сидят лесные бродяжки, — сказала она, показывая на двух голубей, которые сидели за деревянной решеткой в небольшом углублении, сделанном в стене. — Их надо держать взаперти, не то они живо улетят. Так в лес и смотрят. А вот и мой милый ручной олененок.
И девочка потянула за рога, привязанного к стене, большого северного оленя в блестящем медном ошейнике.
Его тоже надо держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер я щекочу его своим острым ножом. Он до смерти боится этого.
С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное задрожало каждой жилкой, а девочка захохотала и потащила Герду к постели. — Разве ты и во сне не расстаешься с ножом? — спросила Герда, покосившись на острый нож.
— А то как же!
— ответила маленькая разбойница.
— Кто знает, что может случиться! Но расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету.
Герда опять рассказала все с самого начала. Когда она кончила, все голуби уже спали. Только два лесных голубя еще тихо ворковали в клетке. Маленькая разбойница обвила одной рукой шею Герды, в другой руке у нее был нож, и захрапела. А Герда не могла сомкнуть глаз. Да и как заснуть, когда не знаешь, убьют тебя или оставят в живых? Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили, а старуха-разбойница точила ножи. Бедной девочке даже глядеть на это было страшно. И вдруг лесные голуби проворковали.
«Кур! Кур! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его саночки, а он сам сидел в санях снежной королевы. Они пролетали над лесом, когда мы были еще голыми птенчиками, и лежали в гнезде вместе со своими братьями и сестрами. Снежная королева дохнула на наше гнездо, и все умерли, кроме нас двоих. Кур! Кур!»
«Что вы говорите?» — воскликнула Герда. «Куда же полетела снежная королева?
Ах, скажите, вы, наверное, знаете. Должно быть, в Лапландию. Куда же еще? Там вечная зима, снег, лед, стужа. Вот спроси сама у северного оленя, он тебе скажет.
Да, правда, там вечный снег и лед. Ах, как там хорошо, грустно сказал северный олень. Там носятся по сверкающим ледяным равнинам мои вольные братья. Там раскинут летний шатер снежной королевы, а зимний ее дворец где-то у самого северного полюса, на острове Шпицберген.
— Кай! Мой бедный Кай! — воскликнула Герда.
— Лежи смирно!
— прикрикнула на нее маленькая разбойница. — Не то я пырну тебя ножом! Утром Герда рассказала ей все, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:
«Ну так и быть! Отправляйся за своим Каем! А ты знаешь, где Лапландия?»
— спросила она у северного оленя. «Кому же и не знать, как мне?» — ответил олень, и глаза у него заблестели. «Там я родился и вырос, там я бегал на воле по снежным равнинам».
«Так слушай»,
— сказала Герде маленькая разбойница.
«Видишь, все наши ушли, дома одна мать. Немного погодя, она хлебнет из своей большой бутылки и заснет. Тогда я кое-что сделаю для тебя».
Тут маленькая разбойница подбежала к старухе матери, обняла ее и, дернув за бороду, сказала:
«Здравствуй, мой милый козлик! Ах ты, моя маленькая разбойница!»
Ласково ответила старуха и так щелкнула дочку по носу, что нос у нее сразу покраснел.
«Сама ты разбойница!»
ответила дочка и подала матери большую бутылку. Старуха хлебнула из бутылки раз-другой и захрапела. А маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:
«Я бы ни за что не рассталась с тобой! Уж очень смешно ты мотаешь головой и брыкаешься, когда я щекочу тебя острым ножом. Ну да так и быть. Я отпускаю тебя на вольную волю. Можешь убираться в свою Лапландию. Но сначала ты отвезешь во дворец снежной королевы вот эту девочку. Там живет ее названный братец. Ты ведь, конечно, слышал ее рассказ. Она говорила довольно громко, у тебя всегда ушки на макушке».
Олень так и подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница положила к нему на спину мягкую подушечку, а на подушечку посадила Герду и крепко привязала ее, чтобы она не свалилась в пути.
«Так и быть, Герда, возьми назад свои меховые сапожки. На северном полюсе, говорят, довольно холодно. А муфту я оставлю себе, уж очень она хороша. Но мерзнуть ты все-таки не будешь. Я дам тебе матушкины рукавицы. Они такие огромные, что будут тебе до локтей. Ну-ка, сунь в них руки. Очень хорошо. Теперь ты до локтей похожа на мою матушку-разбойницу».
Герда плакала от радости.
«Терпеть не могу, когда хнычут», — сказала маленькая разбойница. «Ты должна теперь смеяться, а не плакать. Вот тебе еще два хлебца и окорок на дорогу. Небось, не проголодаешься».
Привязав мешок с едой северному оленю на спину, разбойница отворила ворота, заманила собак в дом, а потом перерезала острым ножом веревку, которой был привязан северный олень, и сказала ему:
«Ну, живо! Да смотри, береги девочку!»
Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и поблагодарила ее от всего сердца. Едва успела она попрощаться с маленькой разбойницей, как северный олень пустился во всю прыть. Он скакал через пни и колоды. Леса, равнины, болота так и мелькали перед глазами у Герды. Волки провожали ее воем, вороны каркали ей вслед. Вдруг на небе что-то затрещало, и столбы огня взвились над землей.
«Вот мое родное северное сияние!» — сказал олень.
— Гляди, как полыхает!
И он побежал дальше, бежал не останавливаясь ни днем, ни ночью, все вперед и вперед. Хлеб был съеден до крошки, окорок до последнего кусочка, и вот они уже в Лапландии. История шестая. Лапланка и Финка. Олень остановился у маленькой, вросшей в землю избушки. Крыша ее опускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что в нее можно было войти только на четвереньках. В избушке не было никого, кроме старухи Лапланки. Она варила рыбу при тусклом свете жирового светильника. Северный олень рассказал Лапланке всю историю Герды. Правда, сперва он рассказал свою собственную историю. Она казалась ему гораздо важнее и трогательнее. Герда же так замерзла, что долго не могла говорить.
«Ах, вы бедняги!» — сказала Лапланка. «Далекий еще предстоит вам путь. 100 миль слишком придется вам пройти, пока вы доберетесь до Финляндии. Снежная королева живет там, в своем дворце, и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушеной треске. Бумаги у меня нет, а вы отнесете мое письмо Финке, которая живет в тех местах, и лучше моего научит вас, что надо делать».
Когда Герда согрелась, поела и попила, Лапланка написала что-то на сушеной треске и велела Герде хорошенько беречь рыбу. Потом она привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался по снежным полям и горам. В небе опять потрескивал голубой огонь, и целые столбы пламени взлетали над землей. Так добежал северный олень с Гердой до Финляндии и постучался в дымовую трубу домика, где жила старая Финка. Дверей там и вовсе не было. Ну и жара стояла у нее в доме. Финка, старая низенькая женщина, прежде всего стащила с Герды шубку, рукавицы и сапоги, чтобы девочке было не так жарко. Потом она положила северному оленю на голову кусок льда, и только тогда принялась читать письмо, нацарапанное на сушеной треске. Она прочла все от головы до хвоста 3 раза, пока не выучила наизусть, а потом сунула треску в суповой котел. Не пропадать же рыбе. Тут северный олень снова принялся рассказывать. Сначала подробно рассказал всю свою историю, а потом вкратце историю Герды. Финка слушала его молча и только иногда покачивала головой.
— Ты такая мудрая женщина! — воскликнул северный олень, окончив свой рассказ. — Я знаю, ты можешь связать одной ниткой все 4 ветра. Не приготовишь ли ты для девочки питье, которое даст ей силу 12 богатырей? Тогда бы она одолела снежную королеву.
— Силу 12 богатырей? — сказала Финка. — Да, нечего сказать. Много от этого толку будет.
С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его. Он весь был испещрен какими-то непонятными письменами. Финка уселась и принялась читать. Она читала до тех пор, пока под градом не покатился с ее лба. Наконец она свернула свиток, переменила лед на голове северного оленя и сказала:
«Кай на самом деле у снежной королевы, но ему там очень нравится, и он думает, что нигде не может быть лучше. И все это потому, что в глаз и в сердце ему попали осколки кривого зеркала. Если они там останутся, он никогда не освободится от власти снежной королевы. Вот потому-то я и прошу тебя сделать Герду сильнее снежной королевы», — сказал северный олень. «Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать», — ответила Финка. «Разве ты сам не видишь, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и звери? Ведь она, босая, обошла полсвета. Нет такой силы, которая заставила бы ее отступить от задуманного дела. Уж если она не сможет проникнуть во дворец снежной королевы,
и вынуть из сердца Кая осколок зеркала, так этого никто не сделает. Все, чем я могу помочь ей, это показать дорогу. В 2 милях отсюда начинается сад Снежной Королевы. Отнеси туда девочку, опусти у большого куста, покрытого красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно.
С этими словами Финка посадила Герду на спину северного оленя, и тот бросился бежать со всех ног.
— Ах, мои теплые сапожки, мои рукавицы! — закричала Герда.
Но олень не слышал ее. Он мчался, как вихрь, и остановился только тогда, когда увидел в снегу куст, усыпанный красными ягодами. Тут он опустил девочку на землю, поцеловал ее, и на глазах у него заблестели крупные прозрачные слезы. Потом он повернулся и стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна одинешенька на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи, а навстречу ей двинулись целые полчища снежных хлопьев. Это было очень странно, потому что небо было совсем чистое, и на нем полыхало северное сияние. Нигде не видно было ни тучки. Откуда же мог падать снег? Но снег не падал. Он несся прямо по земле. Снежные хлопья надвигались на Герду, и с каждой минутой становились все больше и больше, точно те снежинки, которые она видела когда-то под увеличительным стеклом. Это было войско Снежной Королевы. Одни снежинки были похожи на больших белых ежей, другие — на взъерошенных медвежат, третьи — на серебряных многоголовых змей. И все они были живые. Но Герда смело шла вперед и вперед, ведь она во что бы то ни стало должна была найти и освободить Кая. И вот, наконец, она добралась до чертогов Снежной Королевы. А что же в это время было с Каем? Он и не думал о Герде, и уж меньше всего догадывался о том, что она тут, рядом с ним. История 7. Что случилось в чертогах Снежной Королевы и что случилось потом? Снежная Королева жила среди вечных снегов и нетающих льдин. Метели возвели стены ее чертогов, буйные ветры пробили в них окна и двери. Громадные белоснежные залы тянулись одна за другой на сотни миль, просторные, высокие, до самого неба. Их освещало разноцветными огнями северное сияние. Вьюги разослали здесь пушистые, блестевшие серебром ковры. Но холодно и пустынно было в этих белых, ослепительно сверкающих залах. Никогда не заглядывало сюда веселье. Хоть бы один раз устроили здесь праздник для белых медведей, чтобы под музыку бури могли они показать, как ловко и грациозно умеют ходить на задних лапах. Хоть бы раз составилась здесь за ледяным столом партия в лото, где игроки горячо спорят, ссорятся, а иной раз и дерутся. Хоть бы когда-нибудь здесь сошлись на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки-лисички. Нет, никогда, ничего, здесь одинаково холодно, мертво и пусто. Посреди самой большой и пустынной снежной залы было круглое замерзшее озеро. Лед, затянувший его, растрескался на 1000 кусков, и 2000 кусков были совершенно одинаковой величины. Каждый точь-в-точь, как другой, даже трудно поверить этому. А на самой середине замерзшего озера стоял ледяной трон Снежной Королевы. Когда ей не нужно было улетать по делам из дому, она всегда сидела на этом троне и гляделась в ледяное зеркало. Королева называла его «зеркалом разума» и уверяла,
что это самое верное и чистое зеркало на свете. Тут же, в этой пустынной зале, жил и названный брат Герды, Кай. От стужи он совсем побелел, хоть сам и не чувствовал холода. Да это и неудивительно, ведь у него вместо сердца был кусок льда. А такое сердце не чувствует ничего, ни радости, ни грусти, ни тепла, ни мороза. Кай ни о чем не жалел, никого не вспоминал. Целыми днями сидел он на ступеньках трона у ног снежной королевы, перебирая плоские ровные льдинки и выкладывая из них окоченевшими руками различные фигуры. Вы все, должно быть, знаете игру, которая называется «Китайская головоломка». Из деревянных дощечек надо складывать разные сложные узоры. Вот такой головоломкой был занят Кай. Только вместо дощечек у него были льдинки, а игра называлась «Игрой холодного разума». Ему казалось, что на свете нет ничего важнее этого занятия. И все потому, что вместо сердца у него был кусок льда, а видеть ему мешал маленький осколок кривого зеркала. Он складывал из льдин не только фигуры, но и разные слова. Только одно слово, которое ему особенно хотелось сложить, у него не выходило. Слово «вечность». А между тем снежная королева не раз говорила ему: «Если ты сложишь это слово, я отпущу тебя на волю и подарю тебе весь свет и пару новых коньков в придачу». В сотый раз складывал Кай из льдинок 8 упрямых букв, но буквы словно нарочно рассыпались или укладывались не в том порядке, как надо. «Нет, опять не так», — сказала она с усмешкой, когда он в 101-й раз показал ей свою работу. — Ну что ж, подумай, подумай хорошенько. А пока ты думаешь, я полечу в теплые края, загляну в черные котлы. Котлами она называла кратеры огнедышащих гор Этны и Везувия. Хорошо бы их немного побелить. И она улетела. А Кай остался один в огромной снежной зале. Он смотрел на льдины и все думал, думал, так что голова у него трещала. Он сидел, не шевелясь, бледный, как снег, прозрачный, как лед, неподвижный, как мертвец. Можно было подумать, что он замерз. В это самое время в огромные ворота ветров вошла Герда. Ветры так удивились, что свернули крылья и притихли. И Герда свободно вошла в ледяную залу. Она сразу увидела Кая, бросилась к нему на шею и крепко обняла его. — Кай! Милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя! Но он словно не видел и не слышал ее. Он сидел такой же неподвижный и холодный, как прежде. Тогда Герда заплакала. Ее горячие слезы упали ему на грудь, проникли в самое сердце, и ледяное сердце Кая оттаяло. Он взглянул на Герду и тоже заплакал. Слезы потоками полились у него из глаз и унесли с собой осколок кривого зеркала. Тут только Кай узнал Герду и улыбнулся ей. — Герда, милая Герда, где же это ты была так долго? Где был я сам? Он с удивлением огляделся по сторонам. Как здесь холодно, как пустынно! И Кай крепко обнял Герду. А Герда смеялась и плакала от радости, и, глядя на нее, радовалась. Все вокруг, даже льдинки в озере пустились в пляс, а когда они устали и улеглись, из них составилось то самое слово, которое Снежная Королева велела сложить Каю. Теперь Кай был свободен, и если бы захотел, мог бы получить в подарок весь свет и пару новых коньков в придачу. Пусть Снежная Королева возвращается, у нее уже нет над ним власти. Его отпускная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять покрылись румянцем. Поцеловала его в глаза, и они заблестели. Она коснулась его рук и ног, и Кай снова стал бодрым и здоровым. Кай и Герда взялись за руки и вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о родном доме, о розах, что цвели у них под окнами, обо всем, что с ними было. И, заслушавшись их, стихали холодные ветры, и выглядывало из-за туч солнца. Когда же они дошли до куста с красными ягодами, Герда увидела, что ее уже поджидает старый друг, северный олень. Не успели Кай и Герда оглянуться, как он домчал их до жилья старой финки. Они обогрелись у нее и отправились дальше, к Лапланке. Лапланка шила им теплую одежду из пушистых шкур, дала свою собачью упряжку и даже сама поехала провожать их. Северный олень тоже провожал Кая и Герду. Так все вместе добрались они до южной границы Лапландии. Тут уже пробивалась первая травка, и на санях ехать было нельзя. Кай и Герда простились с Лапланкой и с северным оленем и пошли дальше одни. Вот перед ними и лес. На деревьях уже набухали зеленые почки, на ветках распевали весенние птицы. Из лесу навстречу Каю и Герде выехала верхом на белом коне молоденькая девушка в ярко-красной шапочке с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала коня. Он был когда-то впряжен в золотую карету. Узнала и девушку. Она была маленькая разбойница. За это время она немного подросла и решила посмотреть белый свет. Не сидеть же весь век дома в глухом лесу. Маленькая разбойница тоже сразу узнала Герду. Вот это была радость! «Эх ты, бродяга!» — сказала она Каю. «Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?» Герда спросила ее о принце и принцессе. «Они уехали в чужие края», — ответила маленькая разбойница. «А ворон с вороной?» — спросила Герда. «Лесной ворон умер. Ручная ворона осталась вдовой, ходит с черной шерстинкой на ножке и жалуется на судьбу. Но все это пустяки. Лучше ты расскажи, что с тобой было и как ты нашла своего братца». Герда и Кай рассказали ей обо всех своих приключениях. «Ну вот и сказки конец», — сказала маленькая разбойница. Она пожала им руки и обещала навестить их, если ей случится когда-нибудь побывать у них в городе. На том они и простились. Молодая разбойница отправилась своей дорогой, Кай и Герда — своей. Они шли, и под ногами у них расцветали цветы, зеленела трава. Издали до них донесся колокольный звон, и они узнали голос старого колокола, который будил их по утрам, и увидели башню своего родного города. Скоро они поднялись по знакомой лестнице, отворили дверь в комнату, где все было по-прежнему. Так же тикали часы, так же двигались по кругу часовые стрелки. Но дверь показалась им почему-то низенькой, и, переступив порог, они поняли, что стали взрослыми людьми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытые окна. Во дворе стояло теплое, благодатное лето.